Блеклый голос Уругала кричал в его голове. Именно этот голос и именно эта воля шаг за шагом уводили его от оазиса. Фальшивый бог племени уридов хотел, чтобы Карса Орланг исчез. Его все сильнее и сильнее тащили прочь от того, что грядет, что вот-вот произойдет в оазисе. Но Карса не любил, когда его тащат. Он вынул меч из колец на ремнях и схватился за рукоять двумя руками, опуская оружие клинком почти в самую землю. Затем Карса Орланг заставил себя развернуться лицом к оазису. Сотни призрачных теней потянулись за ним, напряглись и начали тянуть. Тиблор зарычал себе под нос и наклонился вперед. «Я владыка этих цепей! Я, Карса Орланг, никому не подчиняюсь! Ни богам, ни душам убитых мной! Я буду идти вперед до тех пор, пока вы не прекратите сопротивляться или пока не порвутся мои цепи! И кроме того, я оставил коня в каменном лесу!» Двойной вой разорвал небо над оазисом, неожиданно и свирепо, словно раскаты грома. Карса Орланг улыбнулся. «Они уже здесь!» Он слегка приподнял острие своего клинка и рванулся вперед. Но, как оказалось, этого не хватило, чтобы разорвать цепи. Натяжение неожиданно исчезло, и, по крайней мере, на эту ночь всякое сопротивление воле Таблакая прекратилось. Он покинул выступ и, спустившись по склону, вновь исчез в сумраке. Кулак Гэммет лежал на своей койке. Из-за стеснения в горле он едва мог дышать. В голове бушевал шум, который барабаном отбивала боль, исходящая из точки чуть выше и позади правого глаза. Боль, подобной которой он еще никогда не ощущал, заставляла его переворачиваться на бок на скрипящей и качающейся койке, когда тошнота брала свое и блевотиной вырывалась изо рта прямо на пол. Но пустота в животе никак не облегчала нестерпимую боль в голове. Глаза были открыты, но он ничего не видел. Головные боли приходили и раньше, каждый день, с тех самых пор, как он упал с коня, но никогда не было так плохо. Пока он извивался от боли, на ладони вновь открылась едва зажившая рана от ножа. Когда Гэммет пытался выцарапать боль из головы, липкая кровь размазалась по всему лбу и лицу. Рана будто пылала в огне, и эта боль обжигала вены кулака. Издавая стоны, он сполз с койки и, свесив голову вниз, попытался устоять на четвереньках, несмотря на пробирающую волнами дрожь. «Я должен двигаться, должен действовать, сделать что-то, что угодно. Я должен». Пробел в памяти, и вот он уже стоит возле полога палатки, под весом доспеха, в рукавицах и шлеме. Боль куда-то уходила, оставляя за собой прохладную пустоту. Ему нужно было выйти наружу, найти своего коня. Гэммет направился прочь от палатки. С ним заговорила стражница, но кулак отмахнулся от женщины и поспешил в сторону стойла. «Поскакать, выехать. Давно пора». Вот он уже подтягивает подпругу седла, ожидая, когда конь выдохнет, чтобы затянуть ее на еще один зубец стужи. Умный конь. Из конюшни паранов, разумеется. Быстрый и почти неутомимый. Все ждет ошибки наездника, чтобы посоревноваться с ним за право быть главным, но этого стоило ожидать от такого великолепного жеребца. Гэммет вскочил в седло. Было здорово вновь ехать верхом. Он двинулся в путь, съезжая по склону, обогнул угловатый остров и поскакал прямо в долину, прислушиваясь к шуму земли под копытами. Впереди он увидел три фигуры, стоявшие на выступе, и совершенно не удивился их присутствию. Они то, что грядет, эти трое. Нихил, Бездна и паренек по имени Свищ. Последний повернулся к остановившемуся рядом с ним Гэммету, кивнул.
«Виканцы и малозанцы заходят с фланга в кулак, но ваша атака пройдет прямо по основному скату к лагерю живодеров».
Он указал туда пальцем. Долина была заполнена пешими солдатами и всадниками, которые двигались сквозь густой сумрак. До Гэммета доносились шорох доспехов и стук бесчисленных лошадиных копыт. Он мог разглядеть неаккуратно повисшие знамена и флаги.
«Езжайте к ним, кулак», — сказал Свищ.
Он отдал честь ребенку,
после чего ударил пятками по бокам своего коня. Черная и ржаво-красная броня, шлемы с забралами и нащечниками, короткие копья и каплевидные щиты, грохот бесчисленных сапог. Он ехал рядом с одной колонной, осматривая отряды пехоты. Потом мимо пронеслось поглотившее его крыло кавалерии. Один из всадников ехал близко к кулаку. Голова, закованная в шлем с драконьими крыльями, повернулась к нему.
«Поскачешь с нами, солдат?»
«Я не могу», — ответил Гэммет. «Я кулак и должен командовать».
«Не сегодня», — возразил воин. «Сражайся бок о бок с нами, как и надлежит солдату. Помнишь старые битвы? Те, в которых все, что от тебя требовалось, защищать товарищей рядом. Такой будет сегодняшнее. Оставь узы командования аристократам. Поскакали с нами к свободе и славе!»
Гэммет ощутил дикий восторг. Боль в голове прошла. Он чувствовал, что его кровь бушует, как огонь. Он хотел этого. Да, именно этого он и хотел.
Гэммет выхватил меч из ножен, наполнив холодный воздух характерным скрежетом и его эхом. Человек в шлеме засмеялся. «Ты с нами, солдат?»
«С вами, друг».
Они добрались до основания выложенного булыжником склона, замедлившись, чтобы сомкнуть строй. Широкий клин начал взбираться вверх по склону, выбивая копытами искры из камней. Живодеры еще даже не подняли тревогу.
Дураки, они все проспали. Или, быть может, колдовство заглушило звуки нашей подготовки. Точно. Наверное, это дело рук нехилой бездны. Они ведь еще там, на уступе, по другую сторону долины.
Ротный знаменосец был всего в паре лошадей слева от Гэммета. Кулак косился на знамя, гадая, почему никогда раньше его не видел. В нем угадывалось что-то общее с Хундрильским, хотя флаг и был кое-где порван и сильно изношен. Значит, клан выжженных слез, что похоже на правду, учитывая древнюю броню на его соратниках. Древнюю и, по правде говоря, частично прогнившую.
Ее слишком долго держали в сундуках. Моль и другие насекомые уже вовсю полакомились, но бронза выглядит вполне сносно, разве что грязновато и кое-где помята. Думаю, мне стоит как-то поговорить с их вождем.
В голову приходили спокойные, оценивающие мысли, а конь выстукивал копытами рядом с остальными. Гэммет бросил взгляд вверх и увидел гребень прямо перед собой. Он высоко поднял свой длинный меч и свирепо завопил. Клин перескочил гребень, сметая ряды ничего не подозревающих живодеров, которые мирно спали в своих траншеях. Отовсюду раздавались приглушенные, едва слышные крики. Казалось, что ветром доносят звуки битвы, проходившей в лиге от них. Гэммет взмахнул клинком, перехватив взгляд перепуганного живодера. Рты распахивались, чтобы издать крик, но оттуда вырывался едва слышный звук, словно песок поглощал его так же жадно, как он делает это с кровью и желчью. Крыло неслось над траншеями, размахивая почерневшими мечами и рубя всех вокруг. Восточный склон заняли виканцы. Гэммет увидел их штандарты и ухмыльнулся.
Ворона, дурной пес. Куница.
С непроглядно черного неба спустился рой бабочек, порхая над бойней в траншеях. На западном склоне сверкала маранская взрывчатка, взрывы отдавались глухими отзвуками в земле. Тамошняя бойня раскинулась перед Гэмметом, словно отдаленная панорама. Происходящее вдали стало похожим на какую-то фреску, картину, где в вечном сражении застыли древние армии. Они пришли по душе живодеров. По душе тех, кто вырезал безоружных малозанцев, и солдат и гражданских, упрямых и бегущих прочь, отчаявшихся и беспомощных. Пришли за живодерами, которые посвятили свои души предательству. Битва продолжалась, но перевес был невообразимый. Почему-то казалось, что противники не в состоянии предпринять никаких оборонительных действий, они просто подыхали в своих траншеях. Бегущих врагов насаживали на копья и пики или давили копытами коней. Гэммет понимал охвативший их ужас и с некоторым удовлетворением наблюдал за страхом, застывшим на лицах тех, кому они с товарищами несли смерть. Теперь он отчетливо слышал песнь битвы, накатывающую и уходящую, словно волны на каменистом берегу, и все же нарастающую с каждым мигом
идущую к кульминации, которая только грядет. Грядет, уже скоро.